Евангелие от Марка, 4 глава, 1-2 стихи. В начале 4 главы Евангелия от Марка описывается день, имевший поворотное значение в служении Иисуса Христа. На заре этого дня Господь Иисус избрал 12 учеников. Евангелие от Луки, 6 глава, 13 стих. «И пришел с ними в дом». Евангелие от Марка, 3 глава, 20 стих. Затем последовали проповеди к народу, исцеление, инцидент с родными и столкновение с иерусалимскими книжниками, вследствие чего начался новый этап деятельности Иисуса Христа. Он уже учил не в синагогах, а на берегу озера. Вначале он учил теми же способами, что и раввины, однако теперь решил использовать новый метод проповеди, а именно притчи. Уже раньше в своих проповедях Христос пользовался сравнениями при описании различных картин природы, но тогда это были только иллюстрации к его проповедям. Иисус Христос был подготовлен к использованию новых методов. Он был способен перенести религиозную проповедь и учение из обычных богослужений в синагогах под открытое небо и в массу простых людей. Джон Весли долгое время был верным ортодоксальным служителем англиканской церкви. А в Бристоле его друг Джордж Уайтфилд проповедовал шахтерам под открытым небом. На его проповеди приходило до 20 тысяч человек, и люди обращались к Господу сотнями. Джордж Уайтфилд пригласил Джона Весли приехать к нему, на что тот ответил: «Я люблю удобные помещения, мягкие подушки и красивую кафедру». Проповедование под открытым небом сильно раздражало его, и он говорил: «Сперва я едва мог смириться с такой странной манерой, ведь всю мою жизнь до самого последнего времени я цепко держался норм приличия и установленного порядка. Я даже мог посчитать за грех спасение душ человеческих, если они совершались не в церкви». Однако Весли видел, что проповедь под открытым небом завоевывала души людей. И он сказал: «Я не могу возражать против фактов». Среди ортодоксальных иудеев, наверное, было много таких, которые смотрели на отход от норм как на вольность. Но Иисус Христос был достаточно мудр, чтобы понимать, когда нужно прибегнуть к новым методам и формам, и достаточно решителен и смел, чтобы применить их. Нетрудно представить, как могли отнестись иерусалимские книжники к проповеди Иисуса Христа, когда они находились среди народа на берегу Генесарецкого озера. Принимая во внимание, что ни один раввин не выступал перед народом таким образом, проповеди Иисуса Христа казались им пустыми, ничего не говорящими. Но именно таких слушателей и имел в виду пророк Исаия, когда писал: «Слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите». Книга пророка Исаия, 6 глава, 9 стих. Недостаток поверхностных слушателей в том и заключается, что они не могут воспринимать глубокие истины. Такой отход от формы проповеди требовал и новых методов, один из которых заключался в том, что Иисус Христос говорил народу притчами. Притча и иносказание буквально значит нечто, брошенное рядом с чем-то другим. Другими словами, это сравнение. Это земная повесть с небесным священным смыслом. Сравнивается что-то земное с чем-то небесным, чтобы небесная божественная истина стала более доступной и понятной в земных иллюстрациях. Посредством сравнения говорящий делает свои мысли более понятными для слушателей. Было бы очень хорошо, если бы и Церковь Христа была такой же мудрой, решительной и смелой. Во-первых, почему Иисус Христос избрал такой метод? И почему Он использовал его так часто? Ведь Он стал настолько характерным для Него, что даже для многих далеких от религии людей Христос навсегда остался непревзойденным мастером притчи. Прежде всего, Иисус Христос избрал метод притчи для того, чтобы заинтересовать людей, побудить их к слушанию. Он обращался не к собравшимся в синагоге людям, которые так или иначе должны были остаться на своих местах до конца богослужения. Теперь он обращался к толпе народа под открытым небом, которая была свободна в любое время разойтись. Поэтому важно было вызвать в людях интерес. Филипп Сидней так говорит о секрете поэта. «Он приходит к нам со сказкой, которая, отрывая детей от игр, а стариков стаскивает с лежанки. Вернейший способ привлечь людей – рассказывать им истории, и Иисус Христос хорошо знал это. Будем и мы, проповедники, в этом подражать Христу». Во-вторых, прибегая к методу притчей, Господь Иисус обращался к хорошо знакомому иудейским учителям и слушателям средству. Притчи встречаются и в Ветхом Завете. Наиболее известная история о единственной овечке бедняка, которую Нафан рассказал Давиду, когда тот, погубив Урию, взял в жены Версавию. «И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему: в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его, от хлеба его она ела и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это! И за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду: «Ты тот человек». «Так говорит Господь, Бог Израилев: я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав зло перед очами его? Урию хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитиянину, чтобы она была тебе женою». Вторая книга Царств, 12 глава, с 1 по 10 стих. Раввины тоже обычно использовали притчи в своем учении. Говорили, что в речи раввина Мейра одну треть составляли судебные решения, одну треть их толкования и одну треть притчи. Вот два примера притчи раввинов. Создателем первой был раввин Иуда Князь, около 190 года по Рождеству Христову. Римский император Антоний спросил его: «Как может людей ожидать наказания в загробном мире, коль скоро после того, как душа покинет тело, а порознь они уже больше не смогут грешить, они начнут сваливать друг на друга вину за грехи, совершенные на земле?» На это раввин Иуда ответил притчей: «У одного господина был прекрасный сад, в котором росли превосходные плоды. Он приставил к саду двух сторожей, слепого и безногого. Безногий сказал слепому: „Я вижу в саду прекрасные плоды, отнеси меня туда, чтобы я мог сорвать их и съедим их вместе“. Слепой согласился, и оба поели плодов тех. Через несколько дней пришел господин и хозяин сада и спросил сторожей о плодах. Безногий ответил так: „У меня нет ног, и я не мог добраться до них, моей вины в этом нет“. А слепой сказал: „Я даже не видел их, моей вины в этом нет“. Что же сделал хозяин сада? Он заставил слепого носить безногого и таким образом осудил и того, и другого. Так и Бог вернет телу его душу и накажет обоих». Когда у раввина Хии умер сын Абин в возрасте 28 лет, надгробную речь, построенную в форме притчи, произнес раввин Цера. У одного господина был виноградник, в котором работало много работников. Один из них был особенно способным и умелым. И что же сделал хозяин? Он отозвал этого работника от его дела и ходил с ним по саду и разговаривал. Когда вечером пришли работники к царю за своей дневной зарплатой, с ними пришел и умелый работник и получил сполна свою зарплату. Другие работники очень рассердились на это и сказали: «Мы работали весь день, а этот человек 2 часа. Почему хозяин заплатил ему как нам?» На это господин ответил: «Чем вы недовольны? Своим мастерством он сделал за 2 часа больше, чем вы за весь день». Так раввин Авин бен Хия в свои 28 лет познал больше, чем другие за 100. И вот он исполнил работу своей жизни и получил право явиться от своих трудов в рай раньше других и сполна получит свою награду. Используя метод притчи, Иисус Христос пользовался хорошо известным и понятным иудеям способом. В-третьих, пользуясь методом притчи, Господь Иисус, кроме того, конкретизировал абстрактные идеи. Лишь немногие люди могут понять таковые. В большинстве же своем люди мыслят конкретными образами и картинами. Можно много говорить о красоте и прекрасном, и это не прибавит никому ума и знания. Но если можно показать на человека и сказать: «Вот красивый человек», каждому сразу станет ясно, что такое красота. Можно много говорить о добродетели и не суметь сформулировать определение добродетели, но каждый человек узнает доброе дело, когда увидит его. В некотором смысле каждое слово должно обрести плоть, каждая идея должна быть видна в человеке. Когда в Новом Завете идет речь о вере, авторы приводят в качестве примера Авраама. Так что понятие «вера» обретает плоть в личности Авраама. Иисус Христос был мудрым учителем. Он понимал, бессмысленно ожидать от простых умов, чтобы они хорошо усвоили абстрактные идеи, и потому он воплощал их в конкретных историях, показывая эти идеи в действии и как бы расшифровывая их, чтобы люди могли уразуметь и понять, о чем идет речь. В-четвертых, великое достоинство притчи заключается в том, что она побуждает человека задуматься, не преподносит ему все готовым, но побуждает делать собственные выводы и заключения, самостоятельно находить истину. Самую плохую услугу оказывает ребенку тот, кто делает за него его работу. Ему не поможет, если мы решим за него задачу, напишем сочинение или сделаем упражнение. Пользу приносит тот, кто помогает советом, как выполнить работу самостоятельно. И Иисус Христос преследовал ту же цель. Истина, если она представляет собой личное открытие, всегда оказывает на человека большее воздействие. Христос не хотел избавить людей от интеллектуальной работы. Он побуждал их к размышлению. Он стремился разбудить и активизировать их ум, а не расслабить и усыпить. Он не хотел освободить людей от ответственности, напротив, хотел дать им почувствовать свою ответственность и поэтому использовал этот метод. Иисус Христос представлял истину в завуалированном виде, чтобы, сделав усилие и будучи в правильном расположении духа, они сами могли открыть эту истину для себя и таким образом действительно владеть ею. В-пятых, Иисус Христос начал учить притчами по причине злонамеренности недругов. Фарисеи соединились с приверженцами Ирода с целью избавиться от Иисуса Христа. Евангелие от Марка, 3 глава, 6 стих. Среди людей распространяли слух, что он вышел из себя. Даже его родственники верили этому. Каждое слово и дело Христа все было взято под контроль противников. Они старались все использовать во вред ему. Применение же притчи не давало недоброжелателям официального основания для обвинения Иисуса Христа и проповедь Евангелия продолжалась, хотя и более трудным способом. Таким образом, притча была призвана одновременно прятать и выявлять. Она должна была охранять истину от тех, кто хотел злоупотреблять ею, и являть любовь тем, кто был искренним искателем правды. Использование оставшихся возможностей объясняет нам причину, почему Иисус Христос пользовался притчами. В-шестых, использование притчи приближало учеников к Иисусу Христу. И хотя духовный смысл многих притч оставался для них непонятным, они, тем не менее, слушали его внимательно. В Евангелии сказано, что и после того, как разошелся народ, окружающие его вместе с двенадцатью спросили его о притче. Евангелие от Марка, 4 глава, 10 стих. Видимо, Господа Иисуса спрашивали как его ученики, так и более широкий круг слушателей. Этот пример говорит нашим сердцам, что для понимания трудных мест Библии христиане должны просить помощи у самого Господа. Основным путем исследования Библии является молитва. Молящийся христианин намного лучше понимает волю Божию, чем читающий Библии без молитвы. Потеря молитвенного общения с Господом означает одновременно и потерю понимания Слова Божьего. Один посетитель церкви сказал, что духовное пение дает ему больше, чем Библия. Но через несколько месяцев после своего обращения к Господу этот же самый человек признался: «Теперь я понимаю, почему искренние христиане так любят Священное Писание». Для слушателей Иисуса Христа притчи имели очень большое значение. Никто не может сказать, сколько людей пришло к Господу благодаря его притче о блудном сыне. Эта притча давала и дает многотысячный плод. Притчи Христа являются для христиан большой сокровищницей, из которой они черпают познание, ободрение и благословение для своей христианской жизни. Вся природа служила для Иисуса Христа проповедью, и этим он делился со своими слушателями. Будем же прилежно изучать и исследовать притчи Иисуса Христа, и мы больше и глубже познаем Господа и Его Божественное Слово. Да поможет в этом нам Бог. Евангелие от Марка, 4 глава, с 3 по 9 стих. Мы отложим толкование этой притчи до тех пор, пока дойдем до того места, где евангелист Марк дает толкование. А сейчас рассмотрим ее как образец метода учения притчами, примененного Иисусом Христом на практике. Все опять происходило на берегу озера. Берег от лога спускался к воде, образуя естественный амфитеатр для людей. Когда Господь Иисус обращался к толпе, Он увидел, скорее всего, сеятеля, сеявшего зерно недалеко от берега озера. И Он сказал: «Посмотрите, сеятель вышел сеять». И сразу же экспромтом произнес довольно поучительную притчу о сеятеле. Вот в этом и заключается суть метода изложения притчами. Иисус Христос в притче о сеятеле начал с того, что происходило здесь, сейчас, и моментально перешел к тому, что находится там и будет тогда. Он начал с предмета, находящегося перед глазами у всех, здесь на земле, чтобы повести мысль людей к небесному. Он начал с того, что было видно каждому, чтобы перейти к невидимому и незримому. Он начал с того, что известно каждому, чтобы перейти к тому, о чем никто из людей до сих пор даже не подозревал. В этом заключалась суть учения Иисуса Христа притчами. Он не начинал с незнакомых, непонятных и сложных вещей, нет. Он начинал с самых простых вещей, которые мог понять даже ребенок. Христос учил как власть имеющий власть от самого Бога, и установленные им законы, законы самого Бога, которым должен следовать каждый христианин, имеющий в своем сердце надежду на спасение. Он говорил с такой ясностью, что простой народ с радостью слушал его. Хотя его слова были полны глубочайшего смысла, они были доступны общему пониманию. Его слова имели большой вес, но они были легко понимаемы. Своими притчами Иисус Христос демонстрировал веру в то, что существует подлинное родство между землей и небом. Христос никогда не согласился бы с тем, что мир – это мрачная пустыня. Господь Иисус знал, что люди могут узреть Бога в обычных, будничных и жизненных вещах. Один из служителей Божьих выразил это следующими словами. «Иисус Христос учил людей видеть создание Божье в обычном и каждодневном, в восходящем солнце, в падающем дожде и в растущем растении». Апостол Павел в послании к римлянам 1 глава 20 стих пишет: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Иисусу Христу этот мир не казался плачевной и печальной юдолью. Он видел в нем покров Бога живого. Кристофер Рен похоронен в Лондоне, в созданном его гением соборе святого Павла. На надгробной плите простая надпись на латинском языке. Если вы хотите видеть его надгробный памятник, оглянитесь вокруг себя. В обычных будничных и житейских вещах Иисус Христос видел неиссякаемый источник указательных знаков, ведущих людей к Богу, если их правильно читают. «Премудрость Божью мы познаем, – писал Тихон Задонский, – из создания и устроения мира и дивного в нем промысла. Видим в его святом слове по-разному нам явленную. Все соделал ты премудро» – Псалом 103, стих 24. «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом» – книга притчи, 3 глава, 19 стих. «Дивно все творение, не создано ничего, что не служило бы определенной цели, нашей пользе и славе самого Творца. Солнцу определил Творец непрестанное движение и приближение к нам, и удаление от нас. Солнце знает свой запад» – Псалом 103, стих 19, «чтобы сменились день и ночь, утро и вечер. Луну сотворил к развлечению и познанию времен». «Сотворил луну для указания времен» – Псалом 103, стих 19. «Звезды сотворил, чтобы сияли в ночи и для других целей, известных астрономам. Земля создана плотной и твердой, чтобы быть местом обитания людей и животных. Так и другие творения устроил премудрый и благой Создатель наш к доброй цели, и нет такой вещи, которая бы не была создана к нашей пользе». Но тот же премудрый и благой Создатель, как премудро сотворил мир, так премудро и помышляет о сотворенном мире и все дивно направляет к определенным целям. «Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих» – Псалом 103, стих 24. Самая важная особенность притчи заключалась в том, что они были спонтанными, импровизированными и неожиданными. В поисках общих точек соприкосновения с людьми Иисус Христос оглядывался вокруг себя. Он видел сеятеля и сразу находил тему. Притчи не создавались в тишине рабочего кабинета, не продумывались тщательно, не репетировались. Их абсолютное величие в том и заключается, что Христос создавал эти бессмертные краткие рассказы экспромтом. Они рождались по требованию момента, как аргумент в ходе проповеди. Каду так определил притчу. «Притча – это произведение искусства, применяемое как в богослужении, так и в споре. Притча встречается так редко, потому что для ее создания необходим талант художника, который к тому же должен работать в очень трудных условиях». Так Иофам рассказал притчу о деревьях и их царе жителям Сихема. «Пошли некогда дерева помазать над собою царя, и сказали маслине: „Царствуй над нами“. Маслина сказала им: „Оставлю ли я тук мой, которым чествуют богов и людей, и пойду ли скитаться по деревам?» И сказали дерева смоковнице: «Иди ты, царствуй над нами!» Смоковница сказала им: «Оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой, и пойду ли скитаться по деревам?» И сказали дерева виноградной лозе: «Иди ты, царствуй над нами!» Виноградная лоза сказала им: «Оставлю ли я сок мой, который веселит богов и человеков, и пойду ли скитаться по деревам?» Наконец сказали все дерева терновнику: «Иди ты, царствуй над нами!» Терновник сказал деревам: «Если вы поистине поставляете меня царем над собою, то идите, покойтесь под тенью моею. Если же нет, то выйдет огонь из терновника и пожжет кедры ливанские». Книга Судей, 9 глава, с 8 по 15 стих. И после этой притчи Иофаму пришлось спасаться бегством. Притча о злых виноградарях. Иисус Христос использует свой приговор в качестве аргумента для своей защиты. Чаще всего притчу используют в полемике, не оттачивая ее сперва, как сонет в спокойном уединении, а наскоро создав, чтобы справиться с непредвиденной ситуацией. Лучшие и наиболее удачные притчи показывают чуткость и высокое поэтическое мастерство, проницательность, быстроту и изобретательность ее создателя, а также смелость, позволившая его уму работать беспрепятственно среди шума и опасностей. Мы будем еще больше удивляться и восхищаться, если вспомним, что притчи Иисуса Христа были созданы и произнесены экспромтом, они отвечали требованию момента и основывались на наглядном примере. «Господи Иисусе, — учил один служитель Божий, — вижу я в Слове Твоем, что Ты находишь там способ нашего спасения и просвещения, где его не видно и все упорядочено, и к доброй цели ведешь, и от этого познаю непостижимую премудрость Твою и удивляюсь ей. И вижу, что Ты как все премудро сотворил, так всем премудро управляешь». И от этого научаюсь во всем в благополучии и неблагополучии моем отдаваться на премудрый и дивный Твой промысл. Все от Тебя посылается мне во благо и ради моего блаженства, как от источника всех благ. Возносишь ли меня – благо мне. Смиряешь ли меня – благо мне. Радуешь ли меня – благо мне. Опечалишь ли меня – благо мне. Слава Тебе, Господи Иисусе, за все, ибо все творишь, чтобы сделать меня блаженным». Мы всегда должны помнить при толковании притчи Иисуса Христа, что они предназначались не для читателя, а для слушателя. Другими словами, люди не могли тщательно, фраза за фразой, слово за словом, разбирать и исследовать их, спокойно сидя в рабочем кабинете. Они создавались и произносились не для того, чтобы их долго и на досуге изучали, а чтобы немедленно произвести впечатление на слушателей и вызвать их отклик, то есть притчи нельзя интерпретировать как аллегории. Путешествие пилигрима – аллегорическое произведение, в котором каждое событие, каждое действующее лицо и каждая деталь имеют символическое значение. Совершенно естественно поэтому, что каждое такое аллегорическое произведение требует тщательного изучения и исследования. Притчу же слушали люди только один раз. Поэтому при анализе притчи мы не должны искать в каждой ситуации ее скрытое аллегорическое значение, а лишь заложенную в нее одну великую идею, которая прямо бросается в глаза и сияет, как вспышка молнии. Таким были и есть все притчи Иисуса Христа. И это свое драгоценное сокровище Господь оставил для нас на страницах Священного Писания. Будем ценить и любить это прекрасное сокровище. Евангелие от Марка, 4 глава, с 10 по 12 стих. Эти слова всегда считались и считаются самыми трудными для понимания во всем Евангелии. В русском переводе Библии сказано «тайны Царства Божьего», в греческом «мистерия». Слово «мистерия» относится к специальной терминологии и означает не что-то чрезвычайно сложное и таинственное в нашем смысле слова, а нечто непонятное для непосвященного в его значение человека и совершенно понятное посвященному. В эпоху Нового Завета в языческих странах большое значение приобрели и стали популярными так называемые «мистерии тайных культов», обещавшие людям общение и даже слияние с каким-нибудь богом, что якобы позволяло освободиться от житейских ужасов и ужаса смерти. В основе почти всех этих религий и мистерий лежала история какого-либо бога, пострадавшего, умершего и воскресшего вновь. Почти все эти религии имели характер действ, мистерий, представляющих страсти бога. Мистерия состояла в следующем. Кандидата долго подготавливали путем очищения, поста, аскетических упражнений, а также наставляли в вопросах, касающихся внутренней сути божества. После этого вся драматическая история разыгрывалась в виде театрального действия с устраданиями, скорбями, воскресением и торжествующим концом. Для создания эмоционального состояния использовалась музыка, благовония и литургия. Во время действия его участник чувствовал себя одним целым со своим богом, вместе с ним страдая и торжествуя. Через единение с богом он переходил от смерти в бессмертие. Суть же заключалась в том, что для непосвященного все это не имело никакого значения, а для посвященного все было наполнено смыслом. Вот каково специальное значение греческого слова «мюстерион», переведенного в русской Библии словом «тайна». Когда в Новом Завете речь идет о тайнах Царства Божия, это не значит, что Царство находится где-то далеко и недоступно для понимания. Это значит, что оно совершенно непонятно и недоступно для тех, кто не отдал своего сердца Иисусу Христу, и что только человек, признавший в Иисусе Христе своего Господа, может понять значение Царства Божьего. У евангелиста Марка тайна Царства Божьего не только предмет познания, но и дело, порученное Богом ученикам Христа, дело уже осуществляющееся. Царство Божие не теория, а факт, которому должно было раскрыться во всем своем величии, а тайна и сила осуществлять это раскрытие дана только ученикам Иисуса Христа. Слово «тайна» – это план Божий о домостроительстве человеческого спасения и Церкви Христа, Царства Божьего на земле. Одним эта тайна открыта, другие же получают некоторое представление о ней путем притчи. Все же притча, как непрямой способ раскрытия мысли, не может вполне осветить столь важный вопрос, как тайна Царства Божьего, в особенности, если притча не будет изъяснена. Таким образом, по представлению евангелиста Марка, притчи Иисуса Христа имели двоякое значение. Для толпы, слушавшей Христа, они несколько в общих чертах приоткрывали завесу тайны Царства Божьего. А для учеников Христа они были пунктом отправления, чтобы идти все дальше и дальше по пути принятия и познания этой тайны. Но действительно трудны для понимания слова. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. На первый взгляд создается впечатление, что Иисус Христос умышленно учил притчами, чтобы скрыть значение сказанного от простых людей. Но независимо от того, что означали эти слова первоначально, этого они означать не могли, потому что совершенно ясно одно – Господь Иисус пользовался притчами не для того, чтобы скрыть значение сказанных им слов и утаить истину, а чтобы помочь людям увидеть ее и побудить их узнать ее. Но как же тогда возникли эти слова именно в таком контексте? Дело в том, что слова эти взяты из книги пророка Исаии, 6 глава, 9-10 стихи. «И сказал Он, Бог, «Пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтоб я исцелил их». С самого начала эти слова озадачивали людей. Они беспокоили их, прежде чем ими воспользовался Иисус Христос. Иудейский текст этих слов буквально звучит так. «И сказал он, пойди и скажи этому народу, будете слушать и впредь, но не понимать, будете смотреть и впредь, но не воспринимать. Сделай жирными сердца этих людей, и уши их сделай тяжелыми, и залепи им глаза, чтобы не видели своими глазами и не слушали своими ушами, и сердцем не понимали, чтобы это нужно было вновь исцелить». На первый взгляд может показаться, что Бог повелевает Исаии проводить курс, преднамеренно направленный на то, чтобы лишить людей способности понимать. В III веке до Рождества Христова Священное Писание было переведено с древнееврейского на греческий язык, и греческий вариант, так называемая Септуагинта, стал одной из влиятельнейших книг тогдашнего мира. Потом она пришла во все страны, где говорили по-гречески. Переводчиков Септуагинты удивил этот странный отрывок, и они перевели его иначе. «И сказал Бог, пойди и скажи этому народу, вы действительно будете слушать, но вы не будете понимать, и видеть вы будете, но не будете воспринимать, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и глаза их закрылись, чтобы они никогда не видели своими глазами и не слышали своими ушами, и не понимали своим сердцем, и не обратились, и я исцелю их». В греческом варианте не говорится, что у Бога было намерение сделать людей такими, чтобы они не понимали ничего. В нем говорится, что люди сами сделали себя такими, что перестали понимать. Это уже нечто совершенно иное. Все объясняется тем, что никто не может перевести и записать буквами интонацию голоса. Пророк Исаия говорил наполовину с иронией и наполовину с отчаянием, а в общем – с любовью. Он думал, «Бог послал меня принести его истину этому народу, но своим добром я как будто делаю их невосприимчивыми к нему, как будто я говорю стене». Можно подумать, что Бог закрыл их уши на добро. Потому Иисус Христос и учил людей притчами, чтобы их осенила мысль и чтобы осветить им истину Божью. Но в глазах многих он видел лишь тупое непонимание. Они были ослеплены предрассудками и глухи ко всему, кроме своих эгоистических целей, и даже очень ленивы, чтобы думать. И тогда Иисус Христос обратился к своим ученикам и сказал им. Помните, что сказал когда-то пророк Исаия? Он сказал, что когда пришел с Божьей вестью к израильскому народу, люди были так глухи и ничего не понимали, что можно было подумать, будто Бог не открыл им умы, а закрыл их. И сегодня я чувствую то же самое. И Иисус Христос говорил это не гневно, раздраженно, с горечью или сердясь. Он говорил в мучительном томлении из-за напрасно растраченной любви к людям, с острой грустью Спасителя, принесшего этому народу огромный дар, который они по неведению и слепоте своей не хотели принять. Если мы услышим эти слова, сказанные тоном опечаленной любви, а не крайнего раздражения, они будут звучать совершенно иначе. Мы увидим в них не Бога, умышленно ослепившего людей и скрывшего от них свою истину, а людей, настолько непонимающих, что даже Богу кажется безнадежным пытаться пробить и разрушить эту броню лени и непонимания. Бог через пророка Исаию говорит: «Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям, к народу, который постоянно оскорбляет меня в лице, приносит жертвы в рощах и сожигает фимиам на черепках». Книга пророка Исаия, 65 глава, 2-3 стихи. «Да избавит нас Господь от такого низкого духовного состояния!» Евангелие от Марка, 4 глава, с 13 по 20 стих. Иисус Христос в притче о сеятеле говорит о самом обычном деле на земле – о сеянии. Все земледельцы хорошо знакомы с этим делом. Говоря о столь обычном, столь знакомом занятии для земледельцев, Христос рисует перед ними картины глубокого духовного содержания. Он говорит о важнейших явлениях в нашей духовной жизни. Главное внимание в этой притче обращено не на сеятеля, хотя она и называется притчей о сеятеле, но на слушателей, на их ответственность по отношению к слышанному. Чтобы правильно понять эту притчу, необходимо обратить внимание на все три фактора – сеятель, семя, почва. Прежде чем произнести притчу, Иисус Христос призвал слушателей быть очень внимательными к каждому Его слову. Сеятель. Сеятель – это проповедник Слова Божьего. В данном случае сеятелем был Сам Господь Иисус. Божья весна настала. Сеятель вышел и стал бросать в землю живые семена. Слово Божье падало в сердца людей. Иисус Христос не случайно избрал сеятеля главным действующим лицом своей притчи. Этим сравнением Христос хотел показать, какое важное значение имеет проповедь Евангелия. Сеятель должен выйти на ниву, потому что его труд крайне важен. От сеятеля зависит, будет ли жатва, а от жатвы зависит жизнь. Посева ни на год нельзя пропустить, в противном случае людей постигнет голод. Непрерывно сеяли в прошлом, постоянно сеют и в наши дни, так будут сеять и в будущем. По определению Иисуса Христа, проповедь представляет собой такой же кропотливый труд, от которого зависит земное существование и вечная жизнь людей. Посев для Царства Божьего должен совершаться во всякое время. Необходимо отметить, если на жатву выходят целыми семьями, то сеятель выходит в поле один. Таков и труд проповедника. Наедине он получает слово от Господа и в одиночестве готовится к проповеди. Проповедовать – значит сеять. Каждый сеятель сеет наилучшее зерно. При рассеивании каждой горсти семян сеятель становится беднее. Но горе тому сеятелю, который жалеет отдать свое лучшее зерно в посев. Во все времена главной задачей в труде на ниве Божьей является отдача. Проповедник отдает слушателям наилучшие мысли, делится с ним своими благословенными переживаниями. Горе тому проповеднику, который ничего не дает другим. Поле ждет. Сеять приходится и в непогоду, когда деревья еще голые, дуют холодные ветры, из серого неба каплет мелкий дождь. Но тем большая радость бывает во время жатвы. Посев в Царстве Божьем происходит с тем же результатом. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью» – Псалом 125, стих 5. «Каждый сеятель сеет с надеждой». Без этого его работа была бы напрасной тратой сил. Каждый сеятель думает о радостной жатве. Но, увы, иногда ему приходится переживать и разочарование. Не всякий посев бывает удачным. Несмотря на это, сеятель все же должен делать свое дело. Он не может оставить без внимания ни одного клочка земли. Проповедник также вынужден смириться с тем, что часть его труда может остаться без желаемых результатов. Но да не окажется жатва неудачной по его вине. Семя. Что мы можем сказать о любом семени, будь оно самое малое или самое большое? Семя – это жизнь. Жизнь того растения, которое в нем сокрыто. Христос в своей притче о сеятеле от физического вещественного семени переходит к семени духовному. Он говорит, что духовным семенем является слово о царстве, то есть слово Божье, и прежде всего слово об Иисусе Христе. Посмотрим, что между ними есть общего. Прежде всего, как посев, так и проповедь Евангелия совершаются мирно. Те, кто старался распространять Царство Божие с мечом, применяли непригодные для Божьего дела средства. «Плод же правды в мире сеется», — говорит апостол Иаков в своем послании. Послание Иакова, глава 3, 18 стих. «Господь совершает свое дело в тишине. Семя прорастает и растет бесшумно». Слово Евангелия так же мало, как и зернышко, падающее из руки сеятеля на большое поле. Упавшее на землю зерно подстерегают бесчисленные опасности. Еще до прорастания оно может погибнуть вследствие чрезмерной влаги или засухи. Его могут склевать птицы или затоптать прохожие. После того, как всходы пробились своими росточками из земли, их встречают новые опасности. Может погубить внезапный мороз, засуха, град и многое другое. И все же с древних времен и по настоящее время человек сеет и жнет. Такова судьба и слава семени. Как только семя попадет в почву, так сразу же начинается совместная работа земли и семени. В этом обоюдном труде участвуют проходящие высоко над полем тучи и находящиеся глубоко под землей воды. Солнце также спешит на помощь со 149,5 миллионов километров дальности. Все эти силы природы заботятся, чтобы труд сеятеля увенчался успехом, и люди получили хлеб насущный. Силы, которые заботятся о судьбе посеянного в сердца людей Слова Божьего, не менее активны. Поэтому притча Иисуса Христа о сеятеле ободряет всех проповедников Евангелия. Наконец, общим признаком семени и слова является жизнь. Евангельское слово заключает в себе божественную жизнь, которая производит в человеке небесные плоды. Ежедневное чтение и слушание слова является для христианина ежедневным источником духовной пищи. Слово Божье было и будет духовной пищей для каждого верующего сердца. Грешнику оно дает примеры покаяния и прощения. Для скорбящего является неиссякаемым источником утешения и ободрения. Спящих духовно оно будет от греховного сна напоминанием о жизни вечной. И оно указывает на Спасителя мира, Иисуса Христа. Слово Божье и Иисус Христос дают все, что нужно человеку для вечной жизни. Христос в своей притче о сеятеле говорит нам, что духовным семенем, в котором сокрыта вся божественная жизнь, является Он Сам. Он является семенем нетленным, живым и пребывающим вовек. От Него мы возрождаемся и возрастаем, то есть получаем новую божественную жизнь. Слово Божье об Иисусе Христе творит новую жизнь и производит плоды для Царства Божьего, так как только Христос является источником жизни. Он говорит: «Я есмь путь и истина и жизнь». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. И «воскресение». Евангелие от Иоанна, 11 глава, 25 стих. Почва. В притче о сеятеле Иисус Христос говорит о сеятеле и семени. Однако ни то, ни другое не является главным предметом его внимания. Центральное место в притче занимает почва, которая показывает ответственность слушателя. Первый восторг народных масс не порождал у Христа преждевременного оптимизма, но и невосприимчивость людей не повергала его в уныние. В своей притче Он дал реальную картину положения, которая остается правдивой и в наши дни. Иисус Христос разделил слушателей на 4 категории. Рассматривая 4 вида почвы в притче нашего Господа о сеятеле, мы обычно представляем себе 4 разных людей, и рассуждаем так. Вот этот человек с сердцем, похожим на придорожную почву. А вот тот человек имеет сердце, похожее на каменистую почву. А этот человек является полным терней. А вот еще человек с доброй почвой в своем сердце. Правда, когда посев божественного семени производится впервые, когда это семя попадает в невозрожденное сердце, тогда оно может встретить один из видов почвы, о которых говорит Христос. Но не говорит ли Иисус Христос в своей притче о сеятеле и о чем-то другом, более глубоком? О том, что каждый человек может быть иногда придорожной, иногда каменистой почвой, иногда почвой, богатой тернием, а иногда почвой доброй и плодоносной. Когда Слово Божье сеется в возрожденное сердце, в сердце чада Божьего, оно может оказаться сегодня придорожной почвой, завтра доброй, сегодня почвой каменистой, завтра тернистой. Вот почему каждому христианину очень важно наблюдать за состоянием своего сердца и постоянно стремиться к тому, чтобы оно было доброй почвой для Слова Божьего и самого Иисуса Христа, как божественного семени. Остановим наше внимание на четырех видах почвы. Придорожная земля. Через поле проходила вытоптанная дорога, и семя сеятеля упало туда, как на каменную плиту. В Евангелии от Матфея говорится, что под этой картиной Иисус Христос подразумевал слушателей с твердыми сердцами, которые не разумели слова. Евангелие от Матфея, 13 глава, 19 стих. Слово Божье не возбудило у таковых слушателей никаких мыслей или чувств, потому что оно не дошло до их мышления. Их сердечная почва затоптана многими взглядами, посторонними мыслями и заботами житейскими. Они довольны собой и не нуждаются ни в каких новых истинах. Когда же наши христианские сердца бывают похожи на придорожную утоптанную почву? Тогда, когда мы бываем пресыщены Словом Божьим. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 8 стих. Когда Слово Христово не вселяется в нас и отскакивает от нашего сердца, как от каменной стены. Мы слушаем его, а оно не производит в нас никакого действия. К большому сожалению, некоторые дети Божьи имеют сердца, утрамбованные проповедями и многочисленными богослужениями, что и приводит порой к состоянию, которое апостол Павел называет пресыщением. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 8 стих. И в результате налетели птицы и поклевали то. Евангелие от Марка, 4 глава, 4 стих. Противоположностью этому печальному состоянию пресыщения является алкание и жажда правды. Иисус Христос называет блаженными алчущих и жаждущих правды и говорит, что они насытятся. Евангелие от Матфея, 5 глава, 6 стих. Зададим себе вопрос, каково же мое сердце, пресыщенное или алчущее и жаждущее? Да сохранит нас Господь от придорожного и притоптанного сердца. Каменистая почва. Внешне могло казаться, что здесь все благополучно. Семя упало на землю, и земля его приняла. Но под тонким слоем почвы была скала. И хотя семя начало прорастать и появились всходы, слой почвы оказался недостаточным для дальнейшего его развития. И по причине того, что корень не мог проникнуть вглубь, росток засох. Видимая часть растения исчезла, потому что у него не было питания от невидимых корней. Иисус Христос имел здесь в виду тех слушателей, которые очень быстро приходят в восторг. Они приняли слово с радостью, Евангелие от Луки, 8 глава, 13 стих, но Евангелие коснулось только их чувств. Наши чувства очень непостоянны. И горе нам, если только на чувствах будет строиться наша духовная жизнь, наше христианство. Как бессмертный пример верующего, живущего чувствами, стоит перед нами человек, который с великим восторгом сказал Христу: «Господи, я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Евангелие от Луки, 9 глава, 57-58 стихи. Когда Иисус Христос показал этому человеку свой путь, полный трудностей, восторг его быстро прошел, увял, потому что не имел глубокого корня. Наши чувства не имеют глубоких корней и потому умирают при столкновении с трудностями жизни. К сожалению, можно встретить порывистых христиан, загорающихся красивыми огнями и тут же опускающихся на землю жалким пеплом. Да не будет этого ни с кем из нас. Земля в терниях. Посмотрим на это поле. Почва мягкая и удобренная. Хорошее семя падает из руки сеятеля в почву, и, кажется, можно ожидать хорошего урожая. Но здесь подстерегает другая опасность. В земле остались корни и семена терний. Еще до появления всходов семян поднялись тернии и заглушили добрые всходы. Что же представляют из себя тернии, заглушающие нашу духовную жизнь? Это ненужные заботы и привязанность к богатству, превратившиеся в идолопоклонство. Есть заботы нужные, и горе нам, если мы станем беспечными и беззаботными. Но есть заботы, которые напрасно терзают наши сердца и обессиливают нас в нашем следовании за Господом. В Библии осуждается беспечность и лень во всех сферах деятельности. Но в ней говорится и о том, что человек подвержен опасности предаться заботам мира сего в ущерб заботам о духовном. Евангелие от Луки, 8 глава, 14 стих. Иисус Христос предостерегал от этой опасности. Он призывал учеников заботиться только о Царстве Божьем и говорил, что необходимую духовную свободу они стяжают не через беспечность, попечение о жизненных делах остается обязательным, но через упование на отеческую любовь Бога. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 25 по 34 стих. Иисус Христос говорит еще об одном кумире – об обольщении богатством, то есть деньгами и другими ценностями. Экклесиаст говорит: «Я собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей, завел у себя певцов и певиц и услаждение сынов человеческих, разные музыкальные орудия, и сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя пребывала со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Книга Экклесиаст, 2 глава, с 8 по 11 стих. «Таково царство земное, слава земная, богатство земное, но не таково царство Божье. Оно радует, успокаивает и всецело наполняет душу». Есть много и других кумиров, которые, подобно терниям, заглушают нашу жизнь во Христе. Дадим в своих сердцах больше места Слову Божьему и не будем давать места греху. Хорошая земля. Благодарение Господу, что иное упало на добрую землю. Евангелие от Марка, 4 глава, 8 стих. Это земля, ради которой вообще предпринимается посев. Иисус Христос проповедовал, имея в виду серьезных слушателей. А такими слушателями являются те, которые слушают Слово и принимают, и приносят плод. Евангелие от Марка, 4 глава, 20 стих. Говоря о плодах, Христос имел в виду образ жизни верующих людей. мы приносим плоды, когда в нас самих живут любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Послание Галатам, 5 глава, 22-23 стихи. Человек подобен клочку земли. Как известно, земля сама по себе не приносит плодов. Чтобы быть плодоносной, земля должна получить семя. Живое семя должно вступить в союз с землей, и только тогда может вырасти злак. Этот же самый закон действует и при росте духовных плодов. Наша собственная испорченная натура не может творить добра, и мы не можем изменить себя, если будем стараться подражать тому или другому человеку. Наша единственная надежда – жизнь, которую дает Господь. Как мертвая земля превращается в плодоносную благодаря семени, точно так же и Слово Божье дает возможность мертвому по грехам и преступлениям человеку приносить духовные плоды. Эта животворящая сила приходит к нам через Евангелие Христа. Дух Святой и Слово Божье творят в нас то, что мы сами никогда не могли бы сделать. Господь использует нашу сердечную почву и производит в нас плод Духа. В качестве предпосылки для плодоношения человек должен отдать себя в распоряжение Господа и Его животворящего Слова. Дадим же Духу Святому действовать в наших сердцах. Плодоношение также означает терпеливое ожидание Божьего времени. Апостол Иаков говорит: «Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго». Послание Иакова, 5 глава, 7 стих. Плод, созревающий на доброй почве, требует определенного ожидания. В жизни христианина также не бывает резких скачков, которые привели бы его сразу от посева на пир жатвы. Не будем доверяться тем, кто это обещает. Мы должны приносить плоды в терпении. Мы должны переживать трудности всходов, затем испытывать ночные заморозки и дневную жару и многое другое. Ах, как нам хотелось бы сразу быть готовым плодом! Но будем терпеливыми. Мы имеем дело не только с опасностями разного рода, но и с той божественной силой, которая нас воспитывает, укрепляет и исправляет наши ошибки. Не все христиане приносят одинаковые плоды от слышания Слова Божьего. Иисус Христос говорит, что семена были одинаковыми, но плоды принесли разные. Иное 30, иное 60 и иное 100. Евангелие от Марка, 4 глава, 8 стих. Результат зависит от почвы, то есть от самого человека. Но урожай, тем не менее, непременно должен быть. Без этого добрая почва не будет являться таковой. Иисус Христос закончил свою притчу словами: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Евангелие от Марка, 4 глава, 9 стих. Многие из нас хорошо знают Слово Божье, и нам давно уже пора приносить плоды святой жизни, но у нас еще не видно их. И на нас лежит ответственность за это перед Богом. Мы должны принимать Слово Божье и хранить его в добром и чистом сердце. Евангелие от Луки, 8 глава, 15 стих. Будем постоянно стремиться к тому, чтобы наши сердца были доброй почвой для небесного сеятеля, Господа нашего Иисуса Христа. Да поможет в этом нам Господь!